Дмитрий Коровников, адмирал империи 63, читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита столичной планеты Новая Москва-3. Дата – 18 августа 2215 года. Коридор пах горелым мясом. Алекс 3 шел быстро, широким стелющимся шагом, перенося вес с пятки на носок, бесшумно, как бесшумно существа, для которых тишина не привычка, а конструктивная особенность. За его спиной каюта с семьей Хромцовой и 8 распростертых тел в коридоре жилого модуля. Впереди, в 170 метрах по прямой, рваный треск штурмовых винтовок, лязг клинков, крики на двух языках. Между ним и этим боем верхняя палуба, залитая мигающим красным, заваленная осколками потолочных панелей и мертвецами в легких флотских комбинезонах. Охранный взвод, полегший здесь четверть часа назад. Алекс перешагивал через них аккуратно. Споткнуться означало потерять 0,2 секунды. Иных причин для аккуратности его система приоритетов не содержала. Левое плечо грело, перегрев поврежденного теплоотвода. Два попадания оставили на синтетической коже неровные прогалины, сквозь которые проступал матовый металл несущего каркаса. Функциональность руки 91%. Допустимо. На пересечении коридоров он остановился. Впереди в 5 метрах развилка. Голоса. Турецкая речь, негромкие команды. Зачистка, дверь за дверью. 5 янычар. 2 контролера на проходе, 3 проверяют каюты. Из ближайшей донесся крик, мужской и низкий, оборванный ударом. Алекс идентифицировал голос как не принадлежащий к списку защищаемых объектов, и продолжил оценку. Расклад 200 миллисекунд на анализ. 5 не проблема. Проблемой был звук. Выстрелы, падение бронескафандров, призыв о помощи в эфире. Все это разнесется по палубе и привлечет внимание основных сил, давивших на Ермолова у мостика. Алексу нужно было не сюда. Ему нужно было туда, к перекрестку, в тыл атакующим. А для этого тишина. Техническая панель в стене, 2 заклепки и фиксатор. Пальцы отжали фиксатор без усилия. Панель отошла, открывая вентиляционную шахту, честную, рассчитанную на ремонтных дронов, перегороженную каждые 10 метров аварийными заслонками, обесточенными, как и все некритичное оборудование после абордажа. Достаточно для худощавого корпуса андроида. Алекс скользнул внутрь и двинулся параллельно коридору, отжимая заслонки одну за другой, мимо 5 янычар, которые так и не узнали, что смерть прошла в 1,5 метрах над их головами. 40 метров по шахте. Решетка выхода прямо над развилкой, откуда коридор Б вел к мостику. Сквозь прутья решетки оптика Алекса зафиксировала бой. Баррикады из бронещитов, опрокинутых терминалов и тел. За ней 25 единиц живой силы обороняющихся, потери от исходного состава 58%. Перед ней свыше 40 штурмовиков в черной броне, идущих по 4-метровому коридору плечом к плечу. В 2 местах прорывы. Баррикада теряла структурную целостность. Расчетное время удержания без подкрепления 4-6 минут. Оптимальное решение – удар в тыл. Точка входа – зазор между задним рядом и эскалаторной площадкой – 2 метра. Последовательность – начать с замыкающих, двигаться к голове колонны, инструменты, руки. Алекс отжал решетку и бесшумно опустился в коридор. Приземление на полусогнутые, без звука. Впереди – спины янычар. 2 секунды неподвижности, пока ближайший замыкающий качнулся на шаг вперед, открывая шею над краем нагрудника. Алекс начал работу. По ту сторону баррикады, за завалом из щитов и мертвецов, сквозь дым и красные всполохи аварийных ламп, этой работы еще не слышал никто. Ермолов дрался, как дрался последние 20 минут, с тех пор, как эскалаторная шахта была завалена и единственным направлением атаки остался этот проклятый коридор. Его ратник был пробит в 3 местах. Левый бок мокрый, горячий. И он знал, что это не пот. Наградная сабля в правой руке горела голубым плазменным светом. Ермолов получил ее из рук Хромцовой 2 года назад, и тогда казалось, что клинок никогда не выйдет из ножен по-настоящему. Сейчас он был единственным чистым светом в аду дыма и копоти. Левой рукой Ермолов держал пистолет, стреляя в тех, кто лез через баррикаду. Короткие, точные выстрелы, без суеты. Мичман Тарасов с 2 бойцами закрывал правый фланг. Савченко с 5 левый, у самой стены, где из вывороченной переборки торчали провода и копало что-то маслянистое. Остальные в центре, за щитами, меняя обоймы, подбирая оружие убитых, делая то единственное, что еще оставалось – не умирать. В прорыве справа от Ермолова Янычар навалился на морпеха, вдавив ему колено в грудь. Ермолов услышал, как хрустнул нагрудник, или ребра под ним, прежде чем Тарасов ударил Янычара штыком сочленения шлема. А за баррикадой, снова и снова, закованные в броню штурмовики, лязги таганов с плазменной кромкой, гортанные команды на турецком и тяжелый размеренный топот подкреплений, поднимающихся снизу. Второе направление, эскалаторная шахта, пока молчала, но из-под обломков завала уже доносились удары и скрежет. Янычары разбирали баррикаду, и этот методичный, неостановимый звук вгрызался в сознание хуже любой канонады. Ермолов знал, еще одна такая волна, и все. Людей не хватало, боеприпасов на 10 минут, если стрелять короткими. Связь ожила. Голос Хромцовой ровный, жесткий. «Капитан Ермолов, третье направление от жилого модуля. Что там?» «Тихо», — выдохнул он, отшатнувшись от итагана, чиркнувшего по нагруднику. «Не знаю почему. Ждем оттуда третью волну, и тогда все. По третьему направлению идет помощь. Одиночная цель. Без брони, в очках, не стрелять». «В очках», — повторил Ермолов. «Выполняйте, капитан». Он хотел спросить, не успел. Янычар в черном бронескафандре перевалил через баррикаду слева, сбив с ног Тарасова. И Ермолов шагнул туда, перехватывая удары тагана саблей. Клинки столкнулись, голубое на голубое, и коридор залило нестерпимым бело-синим светом, от которого на секунду ослепли все. Та же вспышка, но уже выжженное белое пятно посреди рваного видеопотока, мелькнуло на тактическом дисплее Хромцовой. Единственная уцелевшая камера коридора Б моргнула помехой и восстановилась. Хромцова машинально потянулась к ползунку контрастности и остановила руку. Бессмысленный жест, привычка мирного времени. Она убрала пальцы с панели. Зеленая отметка Алекса на схеме палубы двигалась от жилого модуля к перекрестку. 7 красных точек, остатки одной из янычарских групп, стягивались к эскалаторной площадке. Хромцова отметила, группа отступает к своим, быстро, без остановок. А на правом дисплее, на тактической карте орбиты, 20 серых и черных значков стояли там, где утром горели зеленые. Из 40 кораблей эскадры огоньки жизни сохраняли 4. Она не стала спрашивать у Забелина подробности, не сейчас. Но один вопрос не отпускал, и она задала его, не поворачивая головы. «Полтава». Забелин стоял у пульта связи в ратнике, мешковатом на его сухопарой фигуре. Посмотрел на дисплей, серая точка. 26 минут без контакта. Пытаемся по аварийной частоте. Серая. Пегов мог быть жив, мог быть мертв. Его последние слова, была честью Агриппина Ивановна, стояли в ушах, как фраза, оборванная на полуслове. И эта незаконченность саднила хуже определенности. «Продолжайте», — сказала Хромцова. Двумя палубами ниже, у эскалаторной площадки Юзбаши Кемаль, тот, чьи 7 красных точек только что скользнули по экрану Хромцовой, пытался привести мысли в порядок. 12 абордажей за карьеру, 6 русских кораблей. Он знал, как дерутся русские, отчаянно, упрямо, до последнего патрона и дальше, прикладами, кулаками, зубами. К этому можно подготовиться, это человеческое. Но то, что произошло в коридоре жилого модуля, человеческим не было. Кемаль прокрутил в памяти. Невысокий силуэт в гражданском комбинезоне. Блеск круглых стекол в аварийном свете. Юнус и Салим, оба с Фомагустой, оба ветераны, легли, не успев понять от чего. Двойной хруст, как треск ломающегося льда. Потом 9 стволов ударили в коридор. И не нашли цели. Силуэт исчез, будто никогда не стоял. А потом возник снова, на 2 отсека дальше, из технического люка. И за 4 секунды тыл колонны перестал существовать. Первым побуждением Кемаля было вернуться, собрать оставшихся и ударить. Потому что янычар не бежит, янычар перестраивается и атакует. Он уже набрал воздуха для команды, когда увидел, как Мехмед, лучший стрелок отделения, всадил пулю в цель, в упор, с 3 метров. Комбинезон лопнул, ткань обуглилась и разошлась. А под ней оказалось то, от чего Кемаль потерял заготовленную команду. Гладкий литой металл, как корпус снаряда. Существо сделало шаг вперед. Команда застряла в горле. Кемаль проглотил ее, как глотают горечь. И нащупал канал связи. «Баязид-1, это 205-я. Контакт с неопознанным противником. Верхняя палуба, сектор жилого модуля. Потери большие. 1 противник. Повторяю, 1. Не человек. Стрелковое оружие неэффективно. Запрашиваю тяжелое вооружение». Голос Остюрка ровный, осторожный. «Повторите, Юзбаши. 1 противник. 1 без брони». Пауза, потом. «Принято. Отходите к основным силам. Доложу командующему». Кемаль отключился и посмотрел на 7 бойцов, которые смотрели на него. Он знал выражение страха, видел его достаточно, чтобы читать как текст. Это было другое, что-то, чему 12 абордажей не дали название. «К эскалаторам», — скомандовал Кемаль. «В колонну, двигаемся». Семеро двинулись, быстро собрано, контролируя тыл. Но каждый из них, уходя по коридору, оглядывался, потому что там, среди мертвецов в черной броне, стоял тонкий силуэт с блеснувшими стеклами и смотрел им вслед, без спешки, без усталости, без сожаления.